Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя, что Ты с нами, силою Твоего Святого Духа. Да возвеличится благость и милость Твоя для святых на месте сем. Благодарю Тебя, что здесь не раз Ты давал им победу. И сегодня да явится милость Твоя и победа Твоя, Иисус. Я знаю, что она здесь. И Дух Твой Святой Владычественный да охватит все сердца, чтобы поднять их на вершины для них недосягаемые. Позволь сегодня нам уразуметь превосходящее разумение Твою любовь и схватить те глаголы вечной жизни, которые Ты пошлешь нам. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Можете садиться.
Когда в Твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, тогда все глубже понимаю, что без Тебя я прах земной. Ты есть глаза моя святая, а я лишь веточка Твоя, и сон для жизни получаю, я мой Спаситель от Тебя. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка Твоя, и сон для жизни получаю, я мой Спаситель от Тебя. Твой сок во мне все оживляет, несет мне радость и покой. Душа так близко ощущает Тебя, Господь, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с Тобой, тогда терзаюсь я душой, находя ни в чем покой. Когда ж случается порою, не пребываю я с Тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой.
Твоими соками питаясь, дай
пребывать тебе всегда.
Третья книга царств, глава 4. «И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него, Азария, сын Садока священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, и Иосафат, сын Ахилуда, деяписатель, Ванея, сын Иадая, военачальник, Садок и Авиафар, священники». Азария, сын Нафана, начальник над представниками, и Завуб, сын Нафана, священника, друг царя. Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 представников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его, который должен был доставлять продовольствие на один месяц в году». И потом перечисляются имена каждого отдельного человека, который был ответственен каждый месяц. Здесь мы встречаемся с удивительной, тихой, спокойной жизнью. Слова следующего порядка говорят: «Иуда и Израиль многочисленны, как песок у моря, ели, пили и веселились». Такого еще в церкви никогда не было. От начала ее создания, со дня Пятидесятницы, церковь еще никогда не веселилась, не пила и никогда еще не ела так. Никогда еще не было столько много хлеба и столько много воды. Всегда была жажда и всегда была неудовлетворенность. Да, церковь возрастала, и первые дни Пятидесятницы были мощным потоком, но... Тот мощный поток, о котором мы говорим, по сравнению с тем, что сегодня должно произойти, будет совершенно небольшим ручейком по сравнению с могущественным низвергающимся водопадом, который Бог готовится открыть в эти последние дни. Церковь испытает нечто страшное, великое и непостижимое. Для того, чтобы действительно ее освободить и удовлетворить полностью, когда человек будет полностью доволен, полностью освобожден. Поэтому здесь такая веха в народе израильском, которая была очень недолгой, но которая свидетельствует о тысячелетнем царстве. Практически я сейчас прочитал, как будет проходить тысячелетнее царство. Иногда люди задают себе вопрос, как это будет. Очень много людей стремятся увидеть будущее, кем они будут в этом царстве. И некоторые говорят: да зачем мне это царство, мне бы достаточно здесь хорошо прожить. Но тем не менее мы здесь обратим наше внимание, что в этом царстве будут люди, которые войдут из церкви, которая была при Давиде, которая была в боях, терпела очень многие лишения. Вы знаете, что церковь Давида вначале начиналась в пещерах, в катакомбах. Она была презренной, отверженной, гонимой. И так было почти до конца. Даже тогда, когда Давид пришел к власти, в этой церкви все еще поднимался периодически бунт. Этот бунт был прямо в царской семье. Либо восставали какие-то негодные люди. И вновь она подвергалась таким опасностям, что практически было, как будто бы царь лишается престола и своей короны. Он вынужден был босиком убегать из своего царства, от своего же народа. Это было очень тяжелое время. Церковь переживает именно это сейчас. Но Бог обещает открыть источник. Как мы разбирали этот 40-й год царя и Давида, совместное правление, когда Бог открыл удивительный источник, когда войны окончились, и они приступили к правлению. Здесь говорится, что царь Соломон сел твердо на престоле своем, и царство его было очень твердым, и написано, он был царем над всем. Вы знаете, сегодня люди никак не могут понять этого порядка Божия. Я прочитал, и если кто-то был внимателен, здесь было только 4 начальника, которые были у Соломона, и 12 представников. Другие были певцы, деяписатели, но практически только 4 начальника, и только 12 представников. Вы сразу чувствуете, что здесь создается мощная армия, или же учение, или же небеса спустились и соединились с временем. Вы знаете, что слово 12 – это 12 учений, которые будут управлять всей вечностью и сегодня управляют этим миром. Мир сегодня управляется учением Иисуса Христа, но не абстрактным учением, а люди, которые восприняли и несут на себе. Они являются носителями этого учения, и они же управляют миром. Свет управляет миром. Он сказал: «Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Этот свет именно и исходил, и он говорил, не 12 ли часов во дне. Мы здесь встречаем 4 реки, вышедшие из рая, и 4 учения, которые имеют тройственность. И поэтому здесь Дух Святой покажет нам в этих начальниках кое-что. Вы знаете, Дух Святой хочет показать, что среди этих начальников кто-то будет из нас. Каждому сидящему здесь сегодня дается возможность быть не просто среди 12, но быть непосредственно этим начальником, разделить власть престола. Здесь полная теократия. Вы видите одного человека царем над всем. Потом вы видите 4 начальника, у каждого своя область. И над этой областью, над этим уровнем господствует один человек, начальствует один человек. Соломон не посадил туда целые конклав каких-нибудь священников, который должен был ему докладывать. Он ставил одного человека и говорил ему: «Ты начальник, а теперь организуй себе правительство, чтобы господствовать над этим уровнем». Каждый из этих 12, чтобы доставлять продовольствие царю со всего Израиля, он никак один не мог это делать. Нужны были очень много людей, которые могли бы быть задействованы в этом. Но он всегда спрашивал с одного. Один был главным, но у него были еще много начальников. Кто, какое положение займет? Здесь Дух Святой показывает, что произойдет в тысячелетнем царстве. Некоторые люди, которые оказали верность здесь, они будут посажены там, но только гораздо в большем положении. Некоторые займут то, что они занимали здесь. Так, например, первый начальник, о котором мы читаем, был первый начальник у него Азария, сын Садока, священника. Вы видите, кто этот был начальник? Это сын священника. Сын Садока, который помазал царя Соломона в цари вместе с пророком Нафаном, когда воцарился незаконно его брат. В это время Давид приказал Садоку и Нафану, чтобы они пошли и свезли его сына Соломона к Геону и помазали в царя. Это как раз был тот человек, и сын его стал начальником. И имя его обозначает «Бог помог». То есть Бог, помогающий мне. И он поставил именно такого человека, то есть практически это была Божья помощь. Это то, что исходило от Бога. Его отец был при Давиде. Теперь сын его при Соломоне стал начальником. Теперь далее второй начальник, мы встречаем его, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками. Практически он третий. Сын Нафана, начальник над приставниками. Пророк Нафан. Его сын был начальником над 12 приставниками. Впереди мы встречаем еще одного начальника. Это Ванея, сын Иодая, военачальник. Ванея Бог создал или же воссоздал. Вы знаете, что Ванея был одним из самых храбрых мужей в войске царя Давида. Он был начальником. Он не был выше 3 начальников, которые были у Давида. Но у Давида было 30 вождей, но Ванея был выше 30, но с теми 3 не равнялся. Но теперь Ванея превзошел всех. Он превзошел тех 3 и даже еще одного, имя которому Иав. С Иавом никто не мог равняться, ни те 3, ни те 30, ни Ванея в свое время. Ванея был подчиненным Иава, он был у него на побегушках. Но пришло время, когда Ванея отсек голову Иаву и занял его место, восхитил его венец. Это место предназначалось не для Ванеи, оно предназначалось для Иоава. Он прошел жестокую школу с Давидом, но проходя эту школу, он не был прилежным учеником. Он не показал в своей жизни святости Божией. Он не стерег границы и часто нарушал территорию, которую дал ему царь. Иногда мы получаем полномочия и превышаем их. Бог очерчивает наши границы, мы переходим их. Это никогда не бывает безнаказанным. Это не прошло безнаказанным для Иоава, и он потерял свое положение навсегда. Он потерял его как военачальник. Я знаю, что он будет спасен. Ему дала была возможность покаяться у жертвенника, но все-таки он должен был там отдать свою жизнь. Покаяние было воспринято, но он никогда не войдет в царскую элиту, хотя был и имел ее здесь. Многие святые будут иметь здесь царский венец, но потеряют его перед самым концом, потому что будут в жизни шероховатости, на которые они не будут обращать внимания и не будут производить полного покаяния. Им будет казаться, ну и что, какая-то мелочь, все забыто. Ну и что? Конечно, Давид молчит. Но запомните одно, что у Бога ничто никогда не забыто и никто не забыт. Любое преступление будет требовать возмездия в его природе святости. Ни один маленький грех, ни одно праздное слово, высказанное нами и забытое, не пройдет даром. Оно помешает нам, когда мы будем у судилища Христова. Помешает. Вот почему Давид, сознавая и понимая эту суть, просто молился и кричал: «Боже, суди меня!» Он хотел, чтобы Бог судил его здесь, чтобы он вспомнил и говорил: «О тайных моих очисти меня». Это от тех, которые я забыл, те, которые находятся в моем неведении. Я сделал, я сказал, я резанул своим языком где-то и совершенно забыл. Осталась только кровавая рана у того, кто не забыл. Она зарубцевалась. Человек простил, но Бог не простит, если не произведено покаяние. Вы знаете, как Бог прощает. Он прощает только тогда человека, когда он кается. Только после покаяния. Если бы он прощал людей вообще, как Бог любовь, без покаяния весь мир был бы спасен. Но не спасен весь мир. По той простой причине, что прощение дано каждому человеку, приходящему в мир, но не все его принимают. Принятие происходит через покаяние. Покаяние – это решение оставить грех и исповедать его. Не исповедать грех, а в первую очередь решение – оставить. Покаяние – это решение повернуться назад, встану и пойду к Отцу моему. Дух Святой сегодня как никогда очень осторожен и очень переживает за святых, которые имеют эти шероховатости и не обращают внимания. Они сегодня боятся судов Божьих и отклоняют их, только бы не суд Божий. Но святые сегодня должны кричать и молиться: «Боже, суди меня! Чтобы я мог видеть, чтобы я могла видеть, я готова покаяться. Я готов, то есть, чтобы увидеть, смириться до конца, чтобы занять это положение. Потому что некоторые из прочитанных нами имен, которые были при Давиде, заняли высокое положение, а некоторых мы здесь не находим. Два сына пророка Нафана. Один стал начальником над представниками, другой стал личным другом царя Соломона». Вы знаете, что такое друг? Кто назывался другом у Христа? Это тот, кто сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все пророки указывали на него перстом, но ни к одному из пророков не был так близко Иисус, как был к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель был непосредственным глашатаем его. Авраам был назван другом. Теперь здесь друг царя. Разумеется, положение невесты будет гораздо выше. Но я хочу показать здесь суть. От кого приходят друзья? Они приходят от пророков. От кого восстают начальники? Они восстают от священников. Здесь все начальники Давида буквально либо от пророка Нафана, либо от Садока. Мы видим, что Дух Святой показывает церковь царственной и священнодействующей. Я хочу прочитать эту верность, прежде чем мы пойдем далее. Апостол Павел сказал, 1 Тимофею, вот что он пишет своему сыну. «Сие пишу тебе», 14 стих, 3 глава, 1 Тимофея. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы ты, если замедлю, знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Теперь, что же он ему написал, чтобы он знал, как нужно поступать? Верхний стих, который я не прочитал, сейчас скажет нам, как нужно поступать. Он говорил, я написал тебе, чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божием. 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень, высший ранг, высшее достоинство и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Вы должны знать, как вести себя в церкви, чтобы получить высший ранг. Хорошо служившие. Это значит быть слугою. Вы представляете, если бы Тимофей вдруг сказал, а что такое Павел? Павел такой же человек, как и все. Почему это я должен ходить за Павлом, я пойду за Христом? Ведь в то время очень многие так говорили. Так же, как говорят и сегодня. Мы пойдем за Христом, почему мы должны ходить за человеком? Но человек вас ведет за Христом. Вы представляете, если бы в семье произошло такое с этими безумцами, которые поступают и ведут себя так в церкви. Ну вот если бы в семье жена сказала бы, а почему я должна ходить за мужем? Ну почему муж должен быть главой? Он человек. У меня есть Бог, и я пойду за Богом. Но за каким бы Богом она пошла? То есть практически она пошла бы точно за такой женщиной, как и она. Посмотрите, кто уводит этих людей. Их уводят не лидеры, их уводят такие люди, иногда ниже их в духовной сфере. Иногда хуже их гораздо, и они их слушают и уходят. Но что бы было с семьей, если Бог сказал «муж глава», и это главенство бы оспаривалось. Каким образом оспаривается главенство в церкви? Оно оспаривается, что пастор может повести нас не туда. Поэтому мы не должны доверять. Вот как раз здесь и доверие Богу. Мы должны доверять Богу, а не человеку. Иеремия в 17 главе 5 стихом пишет: «Проклят человек, который надеется на человека». Что это значит? Это значит, мы должны идти за человеком, надеясь на Бога, что Он дал нам правильного человека. Вот что это значит. У нас должна быть вера, что Бог дал нам правильного человека. Мы его не выбирали. Мы за него не голосовали. Не было никаких махинаций. Я не говорю сейчас о демократических структурах, которые подставляют людей, за которыми они идут и не смущаются. Но когда Бог подставляет, обязательно будет смущение. Обязательно будут соблазняться. Они могут увидеть пастора ворующим и не будут соблазняться. Но здесь они будут искать и будут соблазняться. И Павел пишет, хорошо служившие приготавливают себе высшую степень. Он говорил, при моем первом ответе я остался один. Этот муж говорил, все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. Но оставались такие, как Тимофей, Епафрас и другие, сила, которые говорили, нет, там Господь. И мы будем идти за этим мужем. Он ведет нас ко Христу. Он ведет нас за Христом. Он не ведет нас за собою. Он не привлекает нас к себе, он привлекает нас ко Христу. Точно так произошло и здесь. Этот Тимофей был как сын в благовествовании. И Павел ему сказал, ты должен знать, как поступать в доме. Вы знаете, что всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Любой дом, любая семья устрояется Богом. Что такое устрояется? То есть дается устройство. То, что эта семья не принимает этого устройства, это не говорит о том, что Бог виноват. Бог дал устройство семье. Он сказал, муж является главою. Он сказал, дети должны почитать родителей. Он дал это устройство. Если дети не почитают родителей, они навлекают на себя проклятие. И здесь говорится, чтобы они почитали их в Господе и были послушны им в Господе, чтобы жена была послушна мужу в Господе. Вы чувствуете слово «в Господе» там написано? В Господе это значит, когда они говорят по слову, вы должны повиноваться им. Если же муж говорит не по слову своей жене, она может не повиноваться ему. Если родители говорят детям не по слову, Христос сказал о таких родителей: оставьте их, они мертвые люди. Там у них есть соседи мертвые, пусть они их похоронят, а вы пошли за мной. Кто возлюбит более этих родителей мертвых и более, нежели меня, недостоин меня. Нет, я не учу ни повиновению родителей и ни почтению. Христос этому тоже не учил. Но тем не менее, Он забрал этих молодых людей. Это не значит, что пойдемте и 3 года где-то ходил. Нет, нет. Это значит, они приняли учение, но говорили: если мы скажем нашим родителям, вы понимаете, что будет Иисус? Моя мать старенькая, она просто этого не переживет. Отец мой правоверный иудей, он просто не переживет этого. Но он выбрал себе таких людей, которые могли решиться на все. Хорошо служившие приготавливают себе высшую степень. И Дух Святой уже приготовил для каждого из нас царский престол. У него достаточно было бы для всех в вечности места прямо у престола. Он хотел бы иметь нас всех близко около своего сердца. Места у его сердца достаточно было бы для всех людей, рожденных на земле. Оно такое обширное, такое большое, и там столько любви, что всем хватит. Но не все будут близко к этому сердцу. Все будет зависеть от верности. Хорошо служившие приготовили себе высшую степень. Одни стали друзьями царя, поставлены начальниками, а другие потеряли свою голову. Потеряли свое главенство прямо у жертвенника, прямо у гробовой доски. Вдруг начинается покаяние. Если вы видите человека, кающегося перед смертью, можете определенно знать, что ему не видать царского венца никогда. Он решает вопрос своего спасения. Люди, которые обретают царский венец, они давно покаялись. Они живут победоносной жизнью. И когда они умирают, у них начинается песня славы и хвалы. Они радуются. И притом не важно, что они сделали и сколько сделали. Я имею в виду размах религиозной работы. Важна верность веренного служения. Это значит, важно не нарушать своих границ. Если жена не нарушала своих границ, не диктовала мужу, не унижала его, была женой, христианкой, так, как говорит Писание, она получит царский венец. Если даже не занимала никакой должности в церкви, никогда была тихой, не привела ни одного человека к Богу. Но если она занимала свое положение, она может занять царский венец. И великие помазанники, которые возомнят о себе, хотя немного, они теряют свой царский венец. Потому что кому много дано, много спросится. Не смотрите на великих и не пытайтесь быть великими. Бог не хочет, чтобы мы туда смотрели. Вот это и есть проклятие, когда мы смотрим на человека, когда хотим быть как Билли Грейм, как Бенни Хинн, как Джимми Свагер, как Орал Робертс. «Господи, но сделай, — говорил Йом Дичо, — чтобы я был как Билли Грейм». Не получалось. «Ну, сделай меня, чтобы я был как Орал Робертс». И тогда Бог к нему заговорил: «Я хочу, чтобы ты остался и был Йом Дичо. Я не хочу, чтобы ты был этим. У тебя есть призвание». И это призвание сегодня перекрыло вместе и Орала Робертса, и Билли Грейма, вместе взятых. Ни один из них не имел такой церкви и такого духовного влияния на свою страну, которую имеет этот муж. Ни один. Он изменил полностью ход истории в Южной Корее. В мире нет такой церкви, как у него. Я не говорю просто по количеству, такой молящейся церкви, как у него. Для этих людей молитва самое главное. Изучение Слова Божия и молитва. Изучение Слова Божия и молитва. Любовь между этими людьми необыкновенная. Там нет никаких шероховатостей, никто не возникает. Почти 1 000 000 церковь. И не возмущаются. Здесь есть доктора богословия. Они могли бы говорить, а он выходит и говорит. Человек, который не имел и не заканчивал этих высших теологических заведений. Бог хочет показать, что все равно это не говорит о том, что вот Он нам приготовил это. Он нам приготовил престол, если мы верно исполним свое назначение до конца. Мы можем многое не видеть, во многом ошибаться и быть неверными в силу нашего невежества. Но однажды приходит свет, и если мы его отклоняем, не хотим смотреть. Вы знаете, этот свет высвечивает все. Есть люди, которые все время убегают от света. Бог вынужден гоняться за ними. Они постоянно убегают, как только чувствуют, что там будет свет, они не приходят. Ибо все делающееся явным свет есть. Они могут приходить в церковь, провозглашать, радоваться, а потом тайно сбегать и клеветать там. Ну, а более дерзкие могут еще по телефону что-то оставить. Я забираю мое членство из этого общества. Это было всегда. Те люди, которые забрали свое членство из общества Давида, нашли свое место в вместилищах смерти. Вы помните об этом. И те, которые пошли за негодным человеком, Савеем, сыном Бихри, и те, которые пошли за бесподобным сыном царя. Написано, не было подобного ему в Израиле, Авессалом, красавец. Пошли за ним, и те нашли место там же. И те, которые пошли за этим мудрецом Ахитофелом, советником царя, и те нашли свое место в вместилищах смерти. А те, которые остались царем и разделили его участь, и плакали вместе с ним, и страдали о горе, постигшем Израиль, и убежали вместе с ним. Царь мог бы не убегать, но он не хотел крови. Он сказал, он наделает намного вреда, уходим. Уходим отсюда. Он шел и плакал. Это был прообраз для нас. Что мы сеем здесь со слезами, мы там пожнем с радостью. Невозможно здесь посеять с радостью и там пожинать еще большую радость. Все то, что здесь было посеяно с радостью, там мы будем пожинать со слезами. Мы будем горько плакать. Все те люди, которые получили славу здесь, они не получат ее там, они будут плакать. Иисус сказал, истинная жизнь благочестия поставит вас в среду отверженных и гонимых. И все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, будут непризнаваемы из-за зависти. Будут находить какие-то ширмы, говорить, нет, мы не завидуем, но как так можно? Они никогда не смотрят у себя под носом. Как так можно? Здесь Дух Святой показал нам, как это будет, когда придет все к покою, когда Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. И Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Все они приносили ему дары. Это вскоре произойдет. Еще немного, быть может, несколько лет, быть может, несколько дней, быть может, несколько часов. Однако это произойдет в наше время. Именно эта эпоха, я не имею в виду этот год. Все сегодня делают большое ударение на 2000 год. Я не делаю ударение вообще на годы, но я чувствую это время как никогда, и не я один. Что Бог сейчас уже начинает делать что-то величественное. Величественное. У меня в сердце постоянно, как бурлящий поток, чего-то неожиданного. И я жду, когда же оно произойдет. Я не верю, что если Бог зажег и показал, что что-то вот-вот должно произойти, что оно не произойдет. Оно скоро произойдет. Но многие этого не увидят, будут слепы. Я буду читать с 25 стиха. Практически прочитаю это 25 стих. «И жил Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона». Каждый жил под своей виноградной лозою, и каждый жил под своей смоковницей. Теперь здесь говорится не только о начальниках, но о каждом человеке. Вы будете жить под той виноградной лозою, которую посадили здесь и взращивали здесь. Вы будете жить под той смоковницей, которую посадили здесь во все дни царя Соломона. Это говорится во всю вечность. вы пожнете то, что вы посеяли. Какую виноградную лозу вы взрастите, такой она и будет. Вы знаете, что такое виноградная лоза? Иисус говорил: «Я виноградная лоза, а вы ветви. Отец мой винограда. Всякую не приносящую меня ветвь отец отрезает и бросает в огонь, а всякую приносящую очищает, чтобы больше плода, чтобы больше принесла плода». Вот почему нам нужен суд Божий, потому что только суд Божий очистит. Но виноград – это символ суда. Церковь, которая сегодня отказывается судить, не хочет судить, не хочет принимать на себя это. Нет, мы должны только благословлять. Разве Бог призвал церковь только благословлять? Почему мы читаем одно место Священного Писания и не читаем другие места? Разве Он не призвал церковь еще и судить? Иисус сказал, это написано неоднократно, «Вот я посылаю вас, как послал меня Отец. На ком оставите грехи, на том останутся. А кому простите, тому простятся». Вы чувствуете, здесь чрезвычайные полномочия церковь имеет прощать грехи и отпускать грехи. Я почти не слышал сегодня, чтобы пастора с кафедры отпускали грехи. Я это делаю всякий раз, когда люди приходят к покаянию. Провозглашаю по Слову Божьему, прощаются грехи ваши и отпускаются беззакония. Когда люди делают решение и исповедуют грех и оставляют его. Я не подвергаю их наказанию при покаянии. Но почти во всех протестантских структурах, демократических протестантских структурах, кающегося человека подвергают суду, оставляют на нем грех. И в то же время, когда они слышат, они говорят, какое право он имеет отпускать грехи. Вы имеете право оставлять и говорите, что вы благословляете, а я не имею права отпустить измученных на свободу, отпустить грехи. Вы называете отпустить грехи, это проклятие. Это проклятие для царства ада. Это проклятие для ваших демократических структур, но не для Божьего порядка. Там будет только Божий порядок. Один человек, один Бог. Все те, которые не хотят подчиниться этому порядку, повторяю, найдут свое место в вместилищах смерти, если не покаяться. Если не покаяться. Но если не покаяться и придут, они пожнут то, что посеяли. Нужно осудить себя. Виноград – это символ суда. Отчего у тебя ризы, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и никого из народов не было со мною, и я попрал их в гневе моем. То есть везде, где вы будете встречаться с вином, вы говорите, вино – это исполнение Духа. Аминь. Но зачем нам надо это исполнение Духа? Это исполнение Духа нужно для суда. Вы чувствуете, когда Дух Святой сходил на пророков? Самсон выходил. Ему не нужна была все время эта сила. Но когда враг был перед ним, Дух Святой сходил на него. И веревки, которые были на нем, делались как перегоревший лен. Он рвал все путы. Он брал свежую ослинную челюсть. Символ смерти Господа Иисуса Христа. Осел, нечистое животное. Он сделался за нас проклятием. И смертью смерть попрал. Он взял эту кость, разорвал веревки, и сошел на него Дух Господень, и исполнился Духа Святого. Что же он сделал? Благословил филистимлян необрезанных, с необрезанным ухом и необрезанным сердцем. Пожалуйста, не говорите это слово, потому что оно режет слух. Люди из одного этого слова не захотят слушать такую хорошую проповедь. Как раз это слово и обрежет слух. Бог иногда мне дает такие острые слова в проповедях, которые специально предназначены для необрезанного уха и необрезанного сердца. Но люди хотят убрать это обрезание. Но он говорит нет. И он взял эту ослиную челюсть и осудил, предал заклятию этих необрезанных филистимлян. И сошел на него Дух Господень, и он всегда выходил, когда Дух Господень сходил. Когда Давид выходил со своей армией, Дух Божий тоже сходил. Он говорит, смотри, вперед меня не ходи. Смотри, не забегай вперед меня. Часто люди бегут вперед, когда Дух Святой остается там. Или часто Дух Святой уже пошел, а они остаются здесь. Давид говорил: Господи, выходи от меня. Он говорит: выходи. И как увидишь, услышишь шум, я пошел впереди, значит, иди за мною. Другой раз говорит Давид: выйти мне, поражу ли я это войско или нет. Не заходи с ним к ним прямо, а зайди со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, знай, что я двинулся, и тогда двигайся и ты. И он двинулся. Вы знаете, почему Бог сделал такой маневр? Как вы думаете? Почему Бог не пошел прямо, а пошел со стороны? Он что, нуждается в такой стратегии? Он что, испугался, сделал засаду? Я скажу вам почему. Потому что он с лукавым поступает по лукавству его. Он тоже делает так, чтобы они не ожидали откуда. Конечно, он может прямо идти напрямую, но когда вы напрямую не идете, он тоже придет к вам неожиданно сбоку, там, где вы его не ждете. Вы ждали его, что он придет отсюда, потому что он приходил всегда прямо. Они знали стратегию Давида, он выходил напрямую, и вдруг он изменил свой манер. Это виноград, я говорю о винограде, каждый сидел под своей виноградной лозою. Праведность, не осуждающая неправедность, не есть праведность. Мы призваны не только благословлять, но и осуждать. Мы призваны осуждать. Святость осуждает. Кто Господен, ко мне, сказал Моисей. Припаяшьтесь мечом, словом Божьим. Меч дан для суда, чтобы очистить народ Божий, чтобы очистить его дом, его храм. В этом доме он хочет навести порядок, свой порядок, свою божественную теократию, власть Бога, а не власть человека. Власть человека – это когда его выбирают, голосуют демократические структуры. И сколько бы их ни было много, Иисус был один, армия была на стороне священников, там было много служителей, но он вошел в храм совершенно один и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Рассыпал все их в золото и серебро. Там были деньги всех стран мира. Все это он рассыпал. Назвал их разбойниками. Вы сделали из дома моего притон. Они сказали: кто дал тебе такую власть? Они почувствовали власть. Они не могли ему противоречить. Они не могли созвать армию, не могли выставить его одного. Он это делал. Сходила сверхъестественная сила, и эти люди дрожали, и в сердце у них был страх. Язык не мог шевелиться, чтобы отдать приказ служителям. Служители тоже дрожали. Я часто думал, ну почему они не отдали приказ? Потому что не пришло время. Когда Иисус сам себя отдавал в жертву, они могли издеваться и плевать на него. Никто не может нанести нам вреда, если мы этого не захотим. Если я не захочу страдать и нести клевету, я могу ее избежать. Я могу жить так и говорить так, чтобы избежать клеветы, избежать трудных обстоятельств. Но тогда кто-то другой должен это сделать, разделить его напасти. Он сказал: вы разделились со мною. Он сказал: злословие злословящих тебя пали на меня. Кто-то должен принять удар на себя. И Богу сегодня нужны мужи и жены, которые смогут смело принимать клевету как отличительную награду, которая засияет славою в небесах. Кто будет служить? Кто будет правильно судить? Осуждать нечестие. И первое осуждение, первая виноградная лоза, которую я взращиваю, я начинаю с себя. Ни в коем случае не рядом сидящего. Если кто-то начал осуждать демократические структуры ближних своих или еще кого-то, какую-то деноминацию, а себя не осудил, то вы не вырастите своего винограда. Вы знаете, что семечко винограда, или зерно это, или этот росточек, который вы должны посеять, это ваша душа, которая должна умереть. А умереть – это значит быть проклятой. Это значит возненавидеть душу. Кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. А кто возлюбит ее, не посеет ее здесь, сказать: о, как же мы можем проклинать нашу душу, а как же она проклятая будет благословлять? Вот именно она у вас проклятая, как благословляет. У нас-то она не проклятая благословляет, мы ее проклинаем, то есть мы ее теряем, и поэтому она и благословляет. Там написано, они победили дракона кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Что, смерть для души – это благословение ее? Нет, конечно же. Почему ей нужна смерть? Да потому что там ничего доброго не живет. Ничего доброго не живет. Как же ты хочешь благословлять Бога, не предав ее проклятию? До каких пор ты будешь противиться Богу? Ты знаешь, что сроки его заканчиваются, а ты все еще кричишь, а я сделаю его так, а я сделаю его так. Вы можете делать все, что угодно. Слова работают. Я понимаю, это война. Но кто какой виноград вырастет? И написано, всякий сидел под своим виноградом, не под чужим. Это значит, сколько вы будете верны, столько и будет этого плода. И потому прославится Бог, прославится Отец мой Небесный, когда вы принесете много плода, это он говорил о винограде. Потому что всякий раз, когда Дух Святой начинал действовать и начинал очищение, Бог не мог делать и говорить, принести мне жертву. Нужен был огонь, Бог нуждался в жертве, он Бог-любовь. Но никто не мог приносить жертву, пока не произойдет очищение. Вначале был суд и вначале был меч. Сруби посвященное дерево, разрус жертвенник и вала. И когда мы начинаем разрушать эти капища в демократических структурах, они говорят, Ваал это израильский бог, бог Иегова. Ведь Ваал имел такое же имя, как Иегова, бог огня. Они знали, что их Иегова это бог огня. Когда он проявлял свое присутствие, он проявлял в огне, огонь сходил на жертву и брал ее. И они знали об этом, но у них был Ваал, это была подмена. Они думали, что это именно бог. Они думали, что не в армии Божией. Но он сказал, разрушь это. И они все сказали, кто это разрушил, мы должны его убить, ты не будешь жить. И тогда отец Гедеона заступился за него, сказал, знаете, а пусть сам Ваал вступится. Чего вы воюете? Представьте Богу воевать. Если он нарушил Божьи заповеди, то Бог его и покарает. Зачем вам вступаться за Ваала? И этот Гедеон с небольшим отрядом одержал блестящую победу над мадиантянами, освободил Израиля и уничтожил Ваала. Всякий раз, когда нужно уничтожать Ваала, нужен был меч. Нужен был меч. Вот что такое виноград. Вот что такое исполнение Духом Святым. Конечно, исполнение Духом Святым дается не только для суда, оно дается и для созидания, но для созидания смоковницы. Смоковница дана для созидания. Вы помните, у пророка Исаии царь заболел, Езекия, и пришел к нему пророк и сказал, сделай завещание для дома твоего, ты умрешь. Он обратился к стене и горько заплакал. Он хотел еще жить, не нажился. Он не знал, как близко вечность. Если бы Господь сегодня сказал кому-то из нас, сделай завещание, ты умрешь. То есть все в порядке в жизни, не надо делать покаяние, надо сделать завещание. А он захотел еще жить. И сказал, Господи, я хочу еще жить. И у него был сильный нарыв. И тогда он послал к нему пророка и сказал, возвратись, я даю ему еще 15 лет жизни. Скажи, пусть возьмут пластырь из листьев смоковницы и положат ему на рану, на этот смертельный нарыв, и он исцелеет. И листья дерева для исцеления народов. Каждый сидел под своей смоковницей. Это то, что насыщает, и то, что исцеляет. Это то, что дает жизнь. Иисус подошел к смоковнице, на которой не было плода. Там не будет таких смоковниц. Там будут только смоковницы, которые приносили. Там будут только такие смоковницы, к которым Иисус приходил, и там не было пышной листвы, но там были плоды. Быть может, листья обвисали и ветки ломались, но зато это были плоды. И он приходил и ел. А там, где не было плода, он проклинал. Да не вкушает от тебя плода никто вовек. И она засохла до корня. Вот что значит, и жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею. Не просто Дух Святой это написал. Давайте сегодня, если кто-то еще не посадил свой виноград, все еще боится осуждать нечестие, нелюбящих Бога. Вы понимаете, что нелюбящий Бога – это не немножко нелюбящий или много нелюбящий, а совсем нелюбящий. Если у вас есть хоть какой-то страх пред Богом, хоть какая-то жажда, вы уже не относитесь к нелюбящим Бога. Там написано, кто не любит Господа, да будет анафема. 22 стих 16 главы 1 послания Коринфянам. «Кто не любит Господа, да будет анафема». Греческое слово – абсолютное семикратное проклятие. Так все библейские словари толкуют слово «анафема». Если придет ангел даже с неба и будет говорить не то, что написано в этой книге, да будет анафема. Иногда люди интерпретируют это и говорят, он говорит о себе так, как Павел сказал. Нет, я говорю не о себе, а об этих строках. О Евангелии, о царственном Евангелии, о полном Евангелии. Если к вам приходит человек и не говорит так, как это слово, он берет и выдергивает некоторые стихи Священного Писания и начинает толковать там. Как вы можете толковать? Как вы можете толковать одно место Писания? Один и тот же Бог никогда не может говорить. Проклят человек, который ходит за человеком, и потом тот же Бог не может сказать, благословен человек, который ходит за человеком. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Слушающий вас слушает Отца, меня. То есть принявший вас принял меня, а принявший меня принял Отца моего. Отвергающий вас отвергает меня. Отвергающий меня отвергает Отца моего. Он сказал, я вас посылаю точно так, как меня Отец послал. Он был солью и был светом. Теперь сказал, вы соль, вы свет. То есть вы буквально соль и вы буквально свет. И он сказал, я вас послал управлять. Свет судит. Он не только управляет, он судит, распределяет, ставит на свое место все. И сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы вырастили эту смоковницу, вырастили этот виноград, чтобы мы остались верными. И тогда, я не знаю, где кто, но Христос сказал, сесть по правую сторону и по левую не от меня зависит, а от Отца моего Небесного. Трон находится во власти Отца. И Павел сказал, не судите никто никак, доколе не придет день и не осветит все скрытое во мраке. Никто не знает сегодня ваших помышлений, мотивов, которые внутри. Иногда хорошие мотивы внутри, но снаружи, кажется, я делаю зло. Меня осуждают. Но там хороший мотив. Иногда видимое добро, но там злой мотив. Вы знаете, для того, чтобы заманить девушку преступник, для того, чтобы что-то сделать, он именно очень добр. Он покупает ей подарки, добр, такой внешний. Ну, вы не видите, что это преступник. Но он будет ее линчевать, резать на куски точно так же. А она не понимает. Иногда пугается она злого человека. Так злой уже, рога наверху. Его видно, что злой, вы уже испуганы. Бойтесь спокойной, кроткой, чарующей улыбки молодых людей, которые увлекают вас. Бойтесь таких. Охраняйте себя. Мы должны бояться тех людей, которые приходят в церковь и с улыбочкой начинают потихонечку забрасывать тени сомнения. Правду ли у вас говорят? А это что у вас такое? И вы начинаете оправдываться. Нет, у нас не такое. Нет, это неправда. Посылайте их к Адаму. Не судите сами, вы падете. Многие те, которые хотели защитить Адама, пали. Стояли здесь и кричали. Бог благословил нас. Это такое благословение. Уливались слезами. Они готовы были стоять за своего пастора. Теперь они ходят в стаи вечерних волков и поносят своего пастора. Они говорят, он просто человек, мы с него соблазнились. До Христа тоже соблазнились очень многие. Даже не просто соблазнились, некоторые разбились. А кто не разбился, так он их разбил. Упал на них. Написано, на кого он упадет, того раздавит, и кто на него упадет, тот разобьется. Он даже был петлею, он душил их. Он сказал, я буду петлею для обоих домов Израиля, для Иуды и для Израиля. Но для тех, кто строит на этом основании, они не будут соблазняться. Они не будут соблазняться. Обрезанное ухо прекрасно все воспринимает и понимает. О, как он это мог, это неэтично взять, плюнуть туда и мазать слепому глаза. Как это он мог плевать в рот человеку? Но он плюнул ему в рот, и глухонемой стал слышать и говорить. Многие вещи нам будут непонятны, но я хочу, чтобы было только понятно одно. Если это Господь, и нам непонятно, будем принимать. Никогда не отвергайте того, чего вы не знаете, чего вы не испытали, чего вы не изучили. Будьте всегда осторожны. Не осуждайте в себе, пока не узнаете. Подождите, и вы увидите чудесный результат. Когда я начал ожидать таким путем, я увидел чудесные результаты. Бог стал открывать мне многие вещи. Я сказал, я подожду, я не понимаю, что делает этот помазанник. Я бы на его месте так никогда не поступил. И я ожидал. И вдруг приходит откровение. Думаю, ну надо же так, так просто. Я бы тоже точно так поступил бы. Бог откроет свою тайну верным, которые смогут принимать и заполнять свой сосуд. Сегодня на этой четвертой главе я хочу остановиться. Здесь написано, она заканчивается тем, что приходили к нему отовсюду. У меня нет времени сегодня, чтобы говорить об этих деревах. 35 стих говорит, 33 здесь он изрек много притчей и песней. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, да и сопа вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. Я бы мог говорить о какой-нибудь рыбе, о каком-нибудь дереве, даже не одну проповедь сказать, а несколько проповедей. Но у нас нет времени говорить здесь. Но там, где вы находитесь, когда начинается внутренняя работа церкви в ячейках, в которых взращиваются, как мы говорили, генералы Божии, которые займут командование в армии, в которых взращиваются рабочие пчелы, разведчики, в которых мед. Не каждая ячейка вырабатывает одно и то же. Но есть люди, которые не хотят быть в этих ячейках. Вы понимаете, та пчела, которая находится в улье и не хочет работать, ее просто убивают. Ее называют трутни. Нерабочая пчела – это трутень. В ячейках происходит та работа, которая настолько главная. Видите, все то, что невидимое, всегда бывает главнее того, что видимо. То, что делаю я, оно не столько главное, сколько делают мои лидеры, помогающие мне в ячейках. Это истина. Бог так сделал. У них одинаковая возможность сесть со мною и даже сесть выше. Все будет зависеть от того, насколько они верны своему призванию, не нарушают своих границ, не выходят за эти границы. А если я буду неверен и выйду за мои границы, начну контролировать кого-то? Я всегда очень боюсь контроля. Самое страшное в вашей жизни – это контроль. Именно контроль делает то, что мы выходим за границу. Именно мы начинаем иногда контролировать. Это не так, это вот так. Молитесь о ваших лидерах, молитесь о вашем пасторе. В этой церкви или в другой, где вы бы ни были. Молитесь, сказал Павел, о мне. Потому что если вы будете молиться о мне, о моей семье, вы будете благословенны. Потому что у вас нет другого пути получить благословение. Нету другого пути. Это таков путь. А у меня тоже нету другого пути получить благословение, как только через вас. Павел сказал, если я огорчу вас, то кто обрадует меня? Поэтому я не хочу вас огорчать. Я не хочу приходить к вам с выговорами. Я ожидаю и часто молюсь за святых. Ожидаю долго и молюсь, чтобы вырвать их из тенет лжи и из тенет греха. Когда мы молимся друг о друге, Бог берет от духа Моисея и возлагает на всех. Вы знаете, у него достаточно. Он дает своей главе достаточно помазания, чтобы хватило на всех в этих ячейках, где вы должны научиться не трепетать, а свидетельствовать, что жив Господь в твердыне, не поколеблюсь во веки и веки. Первое ваше свидетельство, вы должны наконец-то открыть ваши уста. Вы должны распечатать ваши запечатанные колодцы и источники. У многих они до сих пор запечатаны. Сестра моя, говорится в песне песней, запечатанный источник. А он хочет пить. Он пришел к этому колодцу. Часто люди говорят, у меня нечего говорить. Ты не можешь сказать, что сотворил с тобою Господь, а он со мной ничего не сотворил. Как ничего не сотворил? Расскажи просто, что он сотворил. Пусть это будет 1-2 минуты, в 3-4 словах. Приходите на ячейку, расскажите, что он с вами сотворил. Напитайтесь, наполнитесь им. Вы увидите, как река польется. Вы увидите, как многие проблемы уйдут из вашей жизни. Вы увидите, как проблемы увеличатся, но увеличатся ваши крылья. Вы подниметесь и будете парить над ними и ликовать во Христе Иисусе. Каким бы ни был сильным водопад, но птица парит над ним и совершенно не страшится. Ой, что будет дальше? Крылья веры вознесут вас на вершины для вас недосягаемые, как они возносят меня, как они возносили святых. Они вознесут и вас. Поэтому мы не будем сегодня говорить об этих птицах, о деревьях, о животных, Каждая из них – это великое чудо. Бог откроет вам эту тайну и сокровищницу в ячейках. А теперь, вставши, споем такой вопрос. Если я похвалюсь кому-нибудь своим здоровьем, обязательно заболею. За этим я наблюдаю уже в течение нескольких лет. Что это такое? Какой-то духовный закон, объясните, пожалуйста. Да, это духовный закон. Если вы не объявите об этом, то вы все равно заболеете, а быть может даже в конечном итоге и умрете. А если вы объявите, то обязательно придут симптомы. Обязательно сатана попытается оспорить. Для того, чтобы царство было утвержденным, оно всегда забиралось назад. Бог дает царство, и потом вдруг в этом царстве начинает происходить волнение. И нужно утвердить это царство. Как только Давид был помазан на царство, филистимляне собрались моментально. И когда он победил, то написано, сказали, обновим царство. И утвердил, написано, Господь его царство. Вы знаете, как только вы победили болезни, получили исцеление, все демоны собираются в это время. Вы победили какого-то одного демона, он зовет теперь всех других, и теперь на вас идут много демонов. Но только теперь они снаружи. Болезни внутри нет. Только симптомы. Но симптомы ничем не отличаются от тех болей, которые вы ощущали. Вы будете чувствовать, что болезнь возвратилась. Но если вы получили исцеление, вы должны определенно знать, возвратились только симптомы. Все, что вам нужно делать, восклицать. И говорить во имя Иисуса Христа, сатана, я исцелена, ты не возьмешь меня, я исцелена, я исцелен. Это принцип. Дух Святой хочет повести нас гораздо дальше. Потому что если это было действительно сатанинское влияние, и вы освободились, он придет опять. Он придет проверить этот дом. Если это была просто болезнь, он придет снова с болезнью. Если это было просто психическое расстройство, он придет с психическим расстройством. У вас опять начнутся симптомы выпада памяти. И окружающие скажут, по-моему, к ней все возвратилось назад. У нее опять такие же безумные глаза. Но вы не должны с этим соглашаться. Вы должны бороться, и вы увидите, вы придете к победе. Это просто закономерность. Если вы исследуете Священное Писание, это закономерность, но вы не должны ее пугаться. Это ведет нас еще к большей победе, к утверждению. Когда вы победите, то теперь вы будете способны бороться с другими болезнями в других людях, не только в себе. Если вы смогли победить в себе болезнь через симптомы, которые к вам пришли. Я беседовал с некоторыми людьми, они сами говорили мне, я получил исцеление или получила исцеление. И слыша, как свидетельствуют люди и говорят, я засвидетельствовал и все возвратилось. Я испугался и подумал, не буду говорить о том, что я исцелен. И болезнь возвратилась в худшей мере. Поэтому никогда не бойтесь. Всегда свидетельствуйте. Иисус всегда говорил, пойди и покажись священнику. То есть Бог хочет, чтобы его дело было обнародовано, чтобы была триумфальная победа. Вы скажете, да зачем, когда меня боли опять начнут бить? Сатана начнет говорить, это просто облегчение было, ты ошибся. Нет, сатана, я не ошибаюсь, когда приходит Господь, и не ошибаюсь, когда приходишь ты. Ты лжец, и в тебе нет истины. Вот так понимать этот вопрос. У меня больше нет вопросов, и поэтому я попрошу всех встать.